Прочитаем Слово Божие из послания к евреям, из 13 главы. Очень коротенькое слово. 13 глава, 9 текст. Здесь мы найдем такие слова. «Хорошо благодатью укреплять сердца». Какое короткое слово. «Хорошо благодатью укреплять сердца». Друзья, я так прочитывал, не один раз я прочитывал места о благодати. Вот. И в 15 посланиях я нашел слово «благодать» в начале послания и в конце послания. Вот. Ну, мы сами можем прочитать и проверить. Вот в послании апостола Петра, например, благодать во втором тексте, благодать вам, и мир да умножится, и везде в начале благодать, и в конце благодать. И получается такая своеобразная рамка, в которую все содержимое послание заключается в рамках благодати. Ну, кто обратил внимание, то книга Откровений, или лучше сказать, вся Библия, заканчивается благодатью. Друзья, вся Библия заканчивается текстом «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». То есть мы находимся под этим обетованием. Со всеми нами. Это Бог обещает. Послание к Коринфянам тоже написано в конце, такая, мы говорим, что ну, брат закончит благодатью. Обычно это делает служитель, пресвитер церкви. И я думаю, так, наверное, ну, я не знаю, на всех собраниях детей Божьих по всему земному шару так или нет. Ну, во всяком случае, в нашем братстве и даже и не только в нашем. И обычно заканчивают собрание вот словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь». После этого собрание считается законченным. Вот и сегодня, наверное, пресвитер тоже встанет и скажет эти слова. Друзья, это не зря так Дух Святой поместил. Ну, для внимательного читателя он найдет вот эту рамочку почти в каждом послании. Мы сейчас с вами прочитаем из первого послания апостола Петра вот такие слова во втором тексте мы найдем. «Благодать вам и мир да умножится». А у меня уже и вопрос есть. Давайте сейчас так подумаем. Вот так вот, хорошо, благодать вам и мир. А если мы прочитаем наоборот, братья, мир вам и благодать. Хорошо звучит? Звучит хорошо. А правильно это будет или неправильно? Это, наверное, неправильно. Почему? Потому что мы поменяли слова местами. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. 2 плюс 3 будет 5, или 3 плюс 2 будет 5, ничего не изменится. Друзья, если мы меняем слова местами, это в Библии очень заметно. Сразу ощутительно, и можно впасть в ересь, даже если слова поменять местами. Ну вот, например, друзья, смотрите. Когда вошли волхвы, младенца посмотреть, то что они увидели? Они увидели младенца с Марией. А почему не Марию с младенцем? Друзья, мы с вами как увидели? Марию с младенцем или младенца с Марией? Мы увидели младенца. Друзья, сколько миллионов людей увидели Марию? У них Мария такая большая, а младенчик такой маленький. Да, и молятся Марии, и поклоняются Марии, и на кладбищах, на католических, везде Мария, Мария, Санта Мария, и Аве Мария, и чего там только нет, друзья. Мы не против Марии. мы не против Марии. Но Мария сама говорит, презрел ты на смирение рабы твоей. Она говорит, отныне будут ублажать меня все роды, но ублажать это считать счастливую, а вовсе и не поклоняться. Мы ублажаем Иова за его терпение, мы ублажаем многих, мы ублажаем братьев, что они там сидели в тюрьмах. Мы считаем, что они блаженные, все вытерпели. Считать блаженными можно многих, а поклоняться можно и нужно только Господу. Как Христос говорит Господу Богу твоему, поклоняйся ему, ему служи. А вот, друзья, смотрите, например, ну хотя бы так. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Видите, тоже сначала вера, а потом крещение. А некоторые так делают. Сначала крещение. Ну, а что потом будет, сказать уже трудно. Вот они приносят младенца, приносят в храм, купель стоит, вот они берут этого младенчика, да, вот он сухой грешник, теперь они его окунают, вынимают, теперь он мокрый грешник. Друзья, а что изменилось? Ничего не изменилось. Разве что только родителям дали ложную надежду. Ой, у тебя ребенок покрещенный, все в порядке. А этот крещенный родился и вырос наркоманом, убийцем и непонятно кем. У тебя все в порядке. Вот так сатана через служителей, не знаю, как их назвать, что это за служители такие, дают ложную надежду. А потом, когда уже с людьми беседуешь, а что вы нам говорите? Мы крещенные. Вот так, друзья. А то, что всю Русь загнали плетками и конями в воду, это молчат. Крестили всю Русь. Крестили. Друзья, ну вот так. Это очень важно, что на первом месте, что на втором. Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятой. На первом месте Петр, а на втором Иоанн. А почему? А потому что первый верховный апостол был Петр, а не Иоанн. И вопрос с ключами мы читаем в Евангелии. Друзья, вот так. Значит, на первом месте у нас стоит благодать. Благодать вам и мир. Почему? Да потому что благодать это как океан, из которой вытекает мир сердечный. Ну какой же будет у нас мир на сердце, если мы не знаем, что такое благодать и не познали, что такое благодать? Хорошо благодатью укреплять сердца. Друзья, если мы сегодня с вами выйдем из этих дверей или из нижних там немножко не такие, какие мы сюда пришли с вами, а укрепленные, укорененные, ну хоть немножко, я думаю, Господь будет доволен. И не думаю, друзья, чтобы мы все уже такие были укорененные с вами и укрепленные в благодати, что нас уже там и не пошатнуть, и не поколебать. Ой, думаю, что нет. Почему? Давайте прочитаем слово. Учитель пишет ученику. Апостол Павел пишет Тимофею, второе послание Тимофея 2.1. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусе. А вы обратили внимание на слово «укрепляйся». А если я так прочитаю? Итак, укрепись, сын мой, в благодати. Неправильно, я уже сильно повредил. Почему? Укрепиться как бы одноразово, знаете, так вот уцепился и все. Да нет. Каждый день цепляйся. Каждый день укрепляйся. До смерти укрепляйся. Сатана еще будет за 5 минут до смерти тебя трепать и колебать. Поэтому, друзья, этот вопрос очень важный. И Писание нам говорит не только укрепляйся, стой в благодати, возрастай в благодати. Ну, апостол Петр говорит, возрастай. Я понимаю, что он имел в виду возрастай. Оказывается, есть младенчики в благодати. Маленькие-маленькие такие в благодати. А есть мужи верные в благодати. И разница большая. Вот я хочу пояснить, что я имею в виду, когда надо возрастать, вот укрепляться. Друзья, кого из нас не посещал такой, например, страх? А простил ли меня Бог? А так руку положить на сердце, ведь иногда посещает такой вопрос. Вы знаете, ехал как-то в поезде, ну, с одной семьей, он и она, молодые, часа два, наверное, беседовал. Ну, ничего, так хорошо, беседа идет. А в соседнем купе, оказывается, там сидел священник молоденький, такой жиденькой бородочкой, вот лет 25, наверное, так вот. Оказывается, он слушал вот это. Слушал и возмущался. Настолько возмущался, что потом закипел и говорит: «Откуда вы уверены, что вам Бог все простил?» Друзья, мы уверены, что нам Бог простил, или не уверены? А откуда? Он мне задает вопрос. Откуда это вы так уверены? Что вам Бог сказал? Я говорю: мне Бог сказал. Друзья, он ополчил вокруг, знаете, там целое купе, и соседнего еще пришли, там и штатские, и военные, вот, и начал так убеждать: да что вы свою веру тут, мы православные, мы в вере родились. Я одного капитана спрашиваю, я говорю: вы в вере родились? Я в православной вере родился. Вы знаете, а я родился в грехах. Друзья, они в вере родились. Вот такое заблуждение. Вот так их учат, что они рождаются в вере. Псалмопевец говорит: я во грехах родился. Во грехах меня родила. Никто не рождается в вере, ни один. Друзья, вот так. И колеблет священник православный. А что вы так уверены, что вам Бог все простил? Друзья, может быть, у кого-то страх такой посещает, вот, на сердце такой: а как там суд будет? А как я предстану пред Господа? А как он на меня посмотрит? А не посещает такой страх? Если посещает, друзья, то сегодня самое время укрепляться в благодати. Ну, а знаете, какие есть еще, какой страх есть? Страх, что Бог оставил меня. И такой страх сатана будет навевать. И это будет такую мысль нам внушать. Вот. И эта мысль не оттуда, друзья. Это из штаб-квартиры дьявола. А Бог тебя уже, наверное, оставил. Друзья, страх, что Бог на меня что-то имеет. Я к одному брату сколько раз приезжаю в нашу местность, он говорит: ты знаешь, меня не оставляет мысль, что Бог на меня что-то имеет. Вот так вот, как будто палку держит вот хозяин над рабом, и вот-вот он его, что-то на меня Бог имеет. Укрепленный в благодати? Нет. А я только уверовал, знаете, ну, свежий человек в церкви, пригласили меня, значит, старица и старец пригласили меня в дом. Я уже не помню, по какому поводу, я к ним пришел. Она говорит: брат, а можно тебе вопрос задать? Она, которая верит уже 40 лет, а я еще только-только, уже вопросы задаю. Скажи, а вот я, ну, каждый день мы грешим, это понятно. И ложусь спать, я прошу Бога прощения. Ну, что вспомню, а что не вспомню. А если я что-то не вспомню, а утром не проснусь, что будет со мной? Друзья, как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, забыла. И не вспомнила. А утром она не проснулась. Вот такие еще мысли бывают. Друзья, страх, что Бог не освободит от дурной привычки, а не посещает такой страх. Друзья, много может быть причин, вот, по которой надо укрепляться в благодати. Друзья, давайте будем укрепляться сейчас в благодати. Вот. И укрепляться, и возрастать. Вот. Знаете, как-то на пляже вот проповедовали в одном большом городе, ну, по таким убеждениям, что если люди не идут в церковь, надо, чтобы церковь шла в мир и проповедовала. Ну, даже и такую, вот, допустить проповедь на пляже. Конечно, неприятно. Неприятно стоять на пляже, вот, они все не в таком качестве, не в таком виде, вот, и сюда бы они, конечно, в таком виде не пришли, но уже спасать людей надо. После проповеди подходит один человек. Ну, видно, что у него, знаете, на лице написано «рецидивист», «преступник». Ну, видно. Вот. Сзади жена так подкрадывается. Вот. И вопрос задает. Вернее, даже ну, не вопрос, а просто подходит и говорит: «Я убил человека». Ну, я подумал, а почему ко мне? Но он смотрит на меня. Еще раз говорит: «Я убил человека. Бог мне простит?» Друзья, я хочу вам этот вопрос, так сказать, перевести стрелки на вас. А как бы вы ответили? Простит? Простит. И он сразу поверил, да? Ой, друзья, нет. А я бы ему так сказал: дружище, не переживай, конечно, прости. Он отошел, такой радостный, ликует. Нет. Друзья, я вам скажу, что этот человек не знает еще, что такое благодать. Он понятия не имеет. Я когда был неверующий, у меня были понятия о благодати. Ну, такие, знаете, когда солнышко, когда солнышко светит, благодать, тучки, дождик полился, какая благодать? Благодати нету. У меня такое было понятие благодати. Теперь у меня понятие глубже. А у него вообще никаких понятий о благодати. Да, я ему скажу так: ну да, конечно, Бог тебя простит, все будет в порядке. За убийство. Друзья, это не так просто. Но мы с вами знаем, что такое благодать, да? Благодать – это милость, которую получает человек от Бога незаслуженно. Я почему говорю, что он так сразу и не поверит? Конечно, чудо бывает. Может быть, кто-то из одного слова. Но чаще всего надо раскрывать, что такое благодать. В одном месте вот так вот тоже на пляже беседую, задаю вопрос. Рассказываю, что в одном городе раскрыли группу врачей. Вот. Ну, врачи нехорошие были. Они делали операцию детям, взрослым делали операцию. Вот. И больно было и деткам, и старичкам было больно, они корчились там вот. Больно. Ну, видимо, обезболивающие вещества не вводили как следует. Ну, нарочито не вводили, чтобы было больно. Ты так сидишь не внимательно. Сиди внимательно. И вот, делали больно. А я потом... Ну, они называются садисты. Знакомое такое слово, да, садист? Вот, чем больнее человеку, тем приятнее. Вот. Хотят сделать больно и получают от этого какое-то удовлетворение. Вот. Я говорю: друзья, вот эту группу врачей раскрыли. Ну, а если они попросят у Бога прощения? Бог их простит? Вы знаете, все как по команде, все сколько стояли вот здесь на пляже, сколько слышали, вот так говорят. Я-то понимаю внутри, что они говорят. И этим мерзавцам простить нельзя. Что это у вас за Бог, который прощает вот таким мерзавцам и такой мерзавцам? Понимаете? И Бога обвиняют. Бог был бы неправеден, если бы таких мерзавцев он бы прощал. Вот, друзья, как надо с такой стороны прощать. Вот страх посещает иногда вот так с одной сестрой я. Ну, беседую, видимо, вижу, что у нее духовное состояние очень-очень такое неустойчивое. И вы знаете, и так мне мысль пришла в голову. Думаю, дай-ка я ей простой вопрос задам. Она христианка, она в хоре пела не один год, и уже верующая давно. Я говорю, дай я ей задам один вопрос. Я говорю, скажи, а ты уверена, что Бог тебе при покаянии простил все? Друзья, я прямо попал в точку. Она в смущении. Никто ей, видимо, такой вопрос не задавал. И сама она такой вопрос себе глубоко не задала. А простил ли тебе Бог все? Так вот, по поверхности Бог простил, простил. А когда я подчеркнул и сделал ударение «все», вот тут я ее застал врасплох. Она не стала лицемерить, она не стала притворяться, смотрит на меня, вот так говорит. Я, говорит, не уверена, что мне Бог все простил. Друзья, мы с вами уверены, что нам Бог все простил? Или, может быть, я сейчас своим вопросом тоже кого-то в точку попал? Поэтому, друзья, очень важно укрепляться в благодати. Вот. Сейчас мы с вами прочитаем из Евангелия от Луки как раз то место, то повествование, которое открывает нам очень глубоко вопрос благодати. И будем с вами укрепляться. Я имею в виду, ну, друзья, это самая блестящая страница в Библии о благодати. Блеск во всем, ну, благодать во всем своем блеске. Я имею в виду притчу, которую мы называем «О блудном сыне», вот, или притча о расточителе. Вот. Мы с вами так будем читать и такой маленький разбор сделаем, но с одним условием. Потому что эту притчу можно углубляться до пришествия Господня. Вот. И каждая притча, она такая глубокая, что мы никогда не просмотрим дно в ней. Вот. Я так и люблю говорить это слово, и сам себе представляю, что всякий текст из Библии, всякая притча или повествование, оно очень глубокое и напоминает какой-то дорогой камень большой. Его чуть-чуть сдвинешь с места, на какой-то микрон, чуть-чуть вот дотронулся, и он начинает блестеть совсем другими цветами и гранями, которые вы раньше не замечали. Я сейчас под одним углом зрения хочу, чтобы мы ее прочитали, эту притчу. А вот под каким углом. Я сейчас буду читать об этом, вот о младшем сыне. И у кого найдется мысль такая, что вот в этом младшем сыне я обнаружил нечто хорошее и нечто доброе. Друзья, тогда поднимите руку, скажите, что вы нашли у этого младшего сына доброе, чтобы я тоже знал, что у него есть доброе. И еще, когда смотрим на этого младшего сына, чтобы мы немножко узнали себя. Вот под таким углом зрения. Чтобы нам легче было понять, что такое благодать. Ну, а благодать это незаслуженное, да? Господь дает даром. Вот. Но надо сказать, что самое трудное для грешника, самое трудное, это понять, что Бог ему дает даром. А почему даром? Да не привыкли люди даром. Не привыкли. Ну так, друзья, отправляемся с вами в путешествие в это, по размышлению над этой главой, вот под таким углом. А есть ли что-нибудь у этого младшего сына доброе? Так, будем искать. Найдем или не найдем? Читаю. Евангелие от Луки 15:11. У некоторого человека было два сына. Так Господь рассказывает притчу. И сказал младший, обратим внимание, младший сказал из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Друзья, почему не старший сказал, а младший? В чем дело? А кто больше прав имел сказать вот это слово «дай мне следующую мне часть имения»? Старший или младший? Старший был трудяга. Тут такой штрих был. Есть один маленький штрих, который говорит о том, что он работоспособный. Старший же сын его был на поле. Друзья, мы не видим, где этот младший был. На поле, это понятно, что он каждый день на поле, он пашет там, я не знаю, или пасет, я не знаю, что он там на поле делает. А младшего мы не видим на поле. И вот младший подходит, отчим, дай. Друзья, что лучше, дай или на? Ну, кому-то лучше дай, да? Вот. Ну, конечно, вот сын подходит к папе и говорит, дай. Ну, представим себе, молодой человек устроился на работу, ну, где-то там на производстве, первую зарплату получил, пришел к отцу и говорит, папа, на, все до копейки можешь пересчитать, на. Приятно папе, да? Приятно. А если этот сын по дороге где-нибудь эту зарплату оставил, пришел к папе и говорит, дай. Приятно папе? Не очень, не очень. Друзья, давайте сделаем проекцию на нашу молитву. Если мы только идем к нашему папе и говорим, папа, дай. Дай мне вот это. Дай вот это. Да мне дороже то, что ты даешь, а не сам ты. Я так не дорожу общением с твоим, как то, что ты мне даешь. Я у тебя попрошу, ты мне даешь вот это ты мне даешь. Мне не так важно с тобой пообщаться, как то, что ты мне даешь. Друзья, отцу приятно, когда мы просто идем к нему в общение. И даже, может быть, ничего не просим. Он нам все уже дал. Мы просим терпения, а он нам уже дал терпение. Мы просим смирения, а он уже дал нам смирение. Как с ним не даруешь нам и всего, он уже даровал, а мы все просим, все просим. Друзья, дай мне следующую мне часть имения. Следующую мне часть, друзья, он имел понятие о том, что это его часть. Следующая, то есть она мне следует. Она мне по праву принадлежит. Это часть моя. Ну и отец, смотрите, какой отец, да? И отец разделил им имение. Ну, надо сказать, что вот отец знал, что имение переходит к сыну только после смерти. Ну, завещание, он делает завещание, отец умирает, переходит к сыновьям. Он еще смерти не ждет отца. Дай мне! Как ему не терпится получить свое? Вот. Ну, младший сын обычно получал половину того, что получал старший, потому что старший первенец. Вот. И по закону иудейскому, по закону наследственности, он получает только половину части, которую получает старший, потому что старший первенец, начаток. Вот. Дай мне следующую мне часть имения. Отец разделил им имение. Ну, я не знаю, что он там делил, как он что-то получше или похуже, не знаю. Но как-то разделил. Разделил, вот такой отец не стал там отговаривать или не стал говорить, сыночек, ну что ты, голодный что ли, я тебя накормлю. Ты раздетый, я тебя одену. Ну что у тебя не хватает? У тебя же все есть. А что ты меня покидаешь? Ни слова не говори. И вот дальше написано, по прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое. Давайте так вот. Ну вот по 12 тексту ничего никто не заметил в младшем сыне хорошего. Дай. Нет, чтобы умножать отцу богатство. Дай мне. Такой потребитель. Ну, теперь дальше, переходим к 13 тексту. По прошествии немногих дней. А почему немногих? Ну, может возникнуть вопрос, что он чувствовал в себе какую-то неловкость сразу оставить отца. Ну, хоть для Близира еще немножко тут с ним пожить. Ну, недельку, другую так. Ну, а потом быстренько и уйти. А может быть, даже еще хуже, друзья. Что? Жажда пожить в свое удовольствие. Дай мне вот это, а я уже там немного дней не вытерпел. хотел один, без присмотра отца, вот так пожить как следует, как он понимал. Младший сын, собрав все. А я не знаю, как он там собирал. Может быть, он превратил все имущество в деньги, потому что собрать все, я не знаю, как у него мебель там была или что у него там, не знаю. Ну, может быть, продал, набил себе карманы серебром и куда? Пошел в дальнюю сторону. Друзья, а почему в дальнюю? Почему не по соседству? Где-нибудь рядышком тут, около папы. Нет, друзья. Дальше от отца, в дальнюю сторону, чтоб справки не наводил, ничего. И там расточил имение свое. Друзья, как понять слово «расточил»? Нет слова «точек», а слово «расточай». То есть, ну, как сказать, направо и налево. Вот так. Оно же, это отцово все, а он так легко вот и туда, и сюда, живя распутно. А это что за слово такое? Распутно. Беспутно. Я не знаю, как, какие эпитеты тут. Вот, легкомысленно. Я не знаю, как он. Но в свое удовольствие. Ну что, время прошло. Когда же он прожил все? Прожил, это значит, у него уже там ничего не осталось. Все. Прожил. Настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Друзья, я не знаю, кто из нас знает, что такое голод. Ну, я, например, не знаю, что такое голод. Ну, я знаю, что такое захотел покушать. Ну, захотел покушать и покушал. А когда захотел покушать и не кушаешь. Когда сегодня захотел покушать, не поел. Вот, и целую неделю хочешь кушать, не ешь. Весь месяц хочешь кушать, а ничего нету, друзья. Вот это называется голод. Рассказывали, что вот в 20-х годах, да и в 30-х, вот, вы знаете, какой голод был? Ну, просто человек идет, вот и падает. И падает. И столько было падающих, что я не знаю, кто их собирал. Ну, мертвые падают, пухнутые падают, и все. Я вам такую деталь маленькую расскажу, что такое голод. Ну, я не знаю, что такое великий, но что такое голод, мне рассказывают. В одном детском доме были маленькие дети, вот такие, ну, такие маленькие, вот. И, знаете, вот, это дети еврейских семей, подростки такие маленькие были, детки, вот. А из Америки для еврейских детей присылали посылочки. И вот одному еврейскому мальчику прислали посылочку, знаете, а там в посылочке лежит мешочек с солью. Ну, такой маленький мешочек с солью. Он себе сюда на шею повесил, а там кристаллики были. Ну, с солью были проблемы. И вот он туда залазит, вот этот кристаллик берет, вот так вот пососет его и обратно сюда складывает. А вот к нему целая очередь, дай пососать. Ну, он дает немножко, и опять сюда. Вот это голод. Что такое голод? Мне рассказывал отец, вы знаете, когда в 31-м или 32-м году, если кто-нибудь в помойном ящике найдет рыбную головку, объеденную, друзья, это уже считалось пир. Вот что такое голод. И вот написано, что настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Ну, маленький разбор сделаем, о чем здесь говорится. Пошел и пристал к одному из жителей страны той. Ну, я так понимаю, что вот пришел к одному, ты меня на работу устрой, нет, у меня для тебя места нет. А ты возьмешь меня? Нет, ты мне не нужен. И вот так ходит, ходит туда. Ну, а потом все-таки пристал. Настолько пристал, что он его взял. Я как-то иду ночью в одном городе, вот, и, ну, тихо, никого нету, но слышу какие-то шаги за мной. Я оглядываюсь, нету никого. Я иду. Оглядываюсь еще раз. Нет, ну какая мистика, что такое? Ну, потом третий раз, немножко ниже оглянулся и увидел в темноте, вот, собачонок ко мне пристал. Веселый идет за мной. Ну, я до калитки, да, я его не стал приглашать, потому что он не может. Пристал. Друзья, вот этот блудный сын, он пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля пасти свиней. Друзья, не овец, не коров, а свиней. Это вообще нечистое животное по закону. И самое низкое занятие с иудейской точки зрения. Свиней направил его пасти. Друзья, кто-нибудь уже заметил что-нибудь хорошее в этом младшем сыне? Опозорил отца. Самым низким занятием начал. Все растранжил. И ниже сказано, на что он деньги потратил. Это немножко так неудобно называемо. Вот. Но кто притчу читает, тот знает, куда он потратил это все имение. И вот теперь написано так. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Друзья, одна мысль только попитаться этими рожками уже как-то радость его наполняла, но ему не давали. Вот свиньям давали, а ему не давали. Просит, не дают. Друзья, вот смотрите, а вот для хозяина кто дороже, свинья или этот сын? Свинья дороже, потому что свинью подкармливают, а сыну не дают. Дороже. Ну вот, дошел, до такой уже надо сказать, до последнего дошел. Теперь в 17 текст читаем. Пришед же в себя, пришел в себя. Ну как перевести? Очнулся. Я одного человека знал, ну так, не очень близко, но было время с ним познакомиться, и так один на один мы беседовали. Вот. Значит, вот этот человек, он сам рассказывает, ну, он был, ну, может быть, лет 30. Вот. Вечером он собрался куда-то провести вечер. Вот. Ну, купил бутылку, вот, и пошел провести вечер. Ну, какой-то там сомнительной особе, возвращался назад, помнит, что перелазил через вагон, это он помнит, вот, и он спрыгнул с вагона, и все, больше он ничего не помнит. Ну, а вагон двигался, больше он ничего не помнит, потом, значит, открывает глаза, потолок белый. Стены белые. Одеяло на нем белое. Халаты вокруг ходят белые. Все белое. И сильная боль в ногах, которых нет. То есть вообще нет. И очень высоко нет. Друзья, как вы думаете, какая у него первая мысль? Ну, какая-то же мысль пришла первая. Я думаю, сначала, где я? А вторая, что я надеюсь? Ну, и потом уже начал мыслить, ой, зачем мне эта бутылка? Зачем я вечер? Я получил удовольствие этот вечер. А теперь что? Как знаете, в мире говорят, пировали, веселились, подсчитали, прослезились. Что я наделал? Ну, а теперь что? Теперь выписали его с больницы. Он попал в дом, или как это называется, я не знаю, там, где все инвалиды, да, дом инвалидов. Там кто без рук, кто без ног. В общем, попал. Характер у него ужасный. Он начал скандалить. Его хотели уже там прибить, потому что он очень неуживчивый был. Вот. И в конце концов он колясочку себе сделал с двумя палочками и вообще уехал из этого города и приехал в тот город, где я уже его увидел. Значит, он сел на мосту железнодорожном, вот, шапку и просит. Ну, вот такое состояние. Ну, один брат мимо проходил, жалился над ним, так побеседовал, взял его домой. Но поскольку я к брату приезжал, вот там у нас встреча произошла. Его зовут Юра, этого человека. Пробуем петь, пробуем беседовать, пробуем о страданиях Христа. Вы знаете, какой я озлобленный? Я страдаю больше, чем ваш Христос. Представляете, насколько ожесточенный? Никак к нему не поделишь, никак. Но все-таки так вот, помогаем ему что-то там, что можем делать, делаем. И ему какие-то документы надо было в городе оформить. Мы его в коляску посадили и едем, знаете, документы ему в город, в другой оформлять. Вот. Ну, а по ходу дела, я помню этот эпизод, и он говорит, сделайте остановку, мне надо по известным соображениям, вот сюда вот там кусты были. Друзья, он залез в эти кусты, его 40 минут не было. Друзья, я просто деталь вам показываю. Какое это мучение, когда у человека нет ног? Он не может себя обслужить. Это страшная картина. Это и унизительно, и больно. И тут долго-долго надо. И он ожесточился до предела. С ним трудно было разговаривать. Это я вот так вот пример пришедших в себя. Пришел в себя, что я натворил. Пришел же в себя, друзья, ну, может быть, кто-нибудь уже что-то доброе нашел у этого сына. Никто не нашел? Пришел в себя, это доброе, давайте не будем торопиться. Пришел же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. Друзья, он отца вспомнил или кого? Он видел наемников. Каких? Они избыточествуют хлебом. Ну, наемники сидят в столовой, кушают теплый хлеб. Сколько они хотят? Караваи. Вот это его картина сейчас. Нет, не отец. Нет, не будем торопиться. И у отца избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Он видит наемников, он видит хлеб. Он чувствует, что у него желудок болит, вот уже он умирает с голода, вот его проблемы. Читаем дальше. «Встану, пойду к отцу моему». Ну, кто-то сейчас, наверное, уже готовит руку поднять. «Брат, я нашла или нашел доброе, пойду к отцу». Друзья, не будем торопиться. Давайте дальше прочитаем. «Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников. Я на работу к тебе хочу устроиться, чтобы не умереть с голоду». Вот так, друзья, смотрите, вот такой сын. Ну, мы немножко узнали себя, да? А мы с вами были похожи на такого или не были похожи? Друзья, это наш портрет. Точно скопируй, как будто вот Господь посадил нас вот и рисует. Знаете, я несколько раз был на Арбате в Москве, знаете, там, где переход вот, подземный. Ну, там сидят модели сидят, ну, там девицы, там парни сидят, и их рисуют. Художники здесь, вот, человек 10 художников, но рисуют настолько точно. Прям смотришь вот на модель на это, и вот на этот этюд, ну, точно, точно, абсолютно. Ну, рисуют прям как фотография. Ну, где-то часа 2-3 он встает и получает. Вот, друзья, если бы нас Господь начал рисовать, то мы все... Как оловянные солдатики были бы похожи на этого блудного сына. Ничего ж ведь доброго в нас нет. Помните, как открытие сделал для себя и для всего мира апостол Павел? Не живет во мне доброе. Но я бы так апостолу Павлу задал бы вопрос. Апостол Павел, ну ты искренне говоришь, что в тебе ничего доброго нет. Ну разве ты не любишь цветы? Разве ты детей не любишь? Разве ты животных не любишь? Ну это все-таки доброе что-то. Друзья, не надо заниматься самообманом. Обманывать себя – это такой же грех, как обманывать другого. Ничего в плоти нашей доброе не росло. Его там искать не надо, его там нет. Не живет в плоти моей доброй. Желание добра есть – это другое дело. Но в плоти ничего. Хочется сделать доброе – делаю злое. Вот что делает плоть. А Господь прямо добавляет – плоть не пользует ни мало. Никакой пользы от нее нет. Ну, вот так вот. Теперь, друзья, какой встречает прием? Встречает прием вот этот сын, в котором нет ничего доброго. Вот он встал и пошел к отцу своему. Так, ну, продолжаем. Немножко отдохнули, да? Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. Друзья, вот увидел отец. Написано, значит, отец его увидел. Скажите, а сын увидел отца или не увидел? Нет, сын не увидел отца. И вот интересно, и даже немножко странно, да? А кто старше, отец или сын, детки? Отец старше, да? А у кого глазки лучше видят, у сына или у отца? У сына лучше видят. А почему же он папу не увидел? Интересный вопрос, да? Ну, а взрослые как ответят? У сына же лучше зрение. У старенького уже притупились глаза. А как он сына разглядел? А сын не разглядел. А в чем причина? Друзья, вы знаете, грех застилает глаза. Человек, когда в грехе, он мало что видит. А потом, вы знаете, вот когда Каин согрешил, у него лицо было такое тяжелое, как свинцом налитое, вот. А Господь говорит, когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Когда мы с радостью ходим, у нас лицо поднятое, вот. Тогда, конечно, видно, друзья, что у нас и на сердце хорошо. Вот я сейчас вспомнил, в одной притче написано, что веселое сердце делает лицо веселым. Ну, это глубокое такое, ну, немножко затронем этот вопрос. Веселое сердце делает лицо веселым. Оказывается, друзья, что лицо – это зеркало. Лицо – это зеркало, оно отражает, что отражает? Все, что делается у нас внутри. Вот так Бог устроил. Вот. И хотя мы говорим, что человек – это как сейф, как закрытый сейф, никто не знает мысли. Да, мысли не знает, но настроение, вот это зеркало, оно нам отражает. Друзья, ну если... Вот так вот, мрачный вид у человека. Ну, у сестрички мрачный вид, или у братика. Такой мрачный вид, знаете, какая-то мрачная решимость такая. Вот. О чем же служит, этот, говорит мрачный вид? О том, что в сердце какие там мысли? Радостные? Да нет. Что-то там не то. Это на лице сразу отражается, да? Вот. Какие-то темные мысли, какие-то темные настроения. Друзья, а если у нас на сердце все хорошо, как отражается на лице? Все нормально отражается. Вот с человеком нормально поговорить, он радуется, он улыбается, все. А вот не все из нас такие. И не всегда мы такие. Поэтому Господь вот так мудро-мудро Господь сделал. Мысли сокрыл, а настроение-то не спрячешь. Я еще когда был в мире, я знал, что равнодушие не скроешь. А тем более, друзья, если там какие-то мрачные настроения, что-то хочется кому-то пойти нагрубить, что-то хочется пойти какому-то брату там выговорить, что собиралось у него тут, о, это не утаишь. Все здесь будет написано, как на рекламе, друзья. Все написано. Но это я так немножко отвлекся. Мы возвращаемся. Значит, вот отец увидел, друзья, надо сказать еще вот что. Любовь видит далеко. А равнодушие? А равнодушие перед носом не видит. Не видит. Вот сын шел, ему надо в желудок что-то положить. А у отца сердце болит. А что болит сильнее, желудок или сердце? Сердце, наверное, да? Вот. Детки еще не знают, что такое сердце. Вот. И написано так. Увидел его отец его и сжалился. А когда сын оставил отца, он сжалился над отцом? Никакой жалости. Наверное, ж отец, может быть, как-то и подавал вид его, сыночек, ну что ж ты уходишь от меня? Ты ж понимаешь, что мне будет тяжело без тебя. Он не сжалился. А вот отец сжалился. И побежав... Детки, а кто побежал? Папа или сын? Папа побежал. Побежал старенький папа. Вот уже он еле-еле так, а все-таки бежит. А сын идет... И на каждый шаг от сына отец сделает, наверное, 10, пока сын один сделает. Сын под тяжестью вины своей идет и глаза не поднимает, как этот мытарь, да? И даже глаза не поднимает, бьет себя. Отец бежит. Друзья, это знаете, кто бежит? По притче бежит отец. Но если мы хорошо подумаем на тему, о которой мы сегодня говорим, это бежит благодать. Благодать бежит навстречу кому? Грешнику. А у меня вопрос. А разумно бежит отец или неразумно? А разве сын хочет пройти? Нет. Он говорит, встану, пойду к отцу моему. Отец, сядь на лавочке и жди, когда сын сюда придет. А зачем ты бежишь? И обратно потом. А зачем это надо? Сын же не пройдет. Разумно бежать или неразумно? Друзья, я не знаю, разумно или неразумно. Может быть, в высшей степени неразумно. Но отец иначе не может. Не может. А почему он бежит на такой скорости? Чтобы быстрее его успокоить. Чтобы быстрее дать ему прощение. Сын же в таком напряжении. Вот бежит отец. Сын уже увидел отца. Смотрит на руку. А что у него в руке? Палка? Хворостина? Ремешок? Ничего в руке нет, друзья. Отец ничего не взял в руку. А что же он бежит тогда? У сына не поляшу. Зачем отец бежит? А, наверное, выговорить. И рабы он за ним бегут. Сейчас позорить будет при всех. Друзья, вот такие мысли у грешника, когда он первый раз идет к Богу. Он ни за что не уверен, он не знает, как его примет Бог. Он в таком смущении, он только знает, что он виновен. Больше он ничего не знает. Поэтому я задал вопрос вам, а как бы вы ответили этому преступнику? Я убил человека. А, ну ничего, Бог тебе простит. О, друзья, как это легкомысленно. Нет ничего труднее, чем принять даром от Бога спасение. Даром принять благодать. Ничего нет. И вот, побежав, пал ему на шею. Детки, а кто кому на шею упал? Отец упал на шею сына, да? Не сын упал на шею отца. Не сын соскучился за отцом. Отец соскучился. Прямо на нем вот так вот и повесил. И целует его. Папа ему на шею целовал. Детки, кто кого целовал? Сын отца или отец? Отец сын. А сын, наверное, я так понимаю, стоит и ничего не понимает. Что здесь происходит? Ну, по-настоящему, по-настоящему. Ну, отец прибежал бы и сказал бы, сын, ну что, у тебя совести хватило, да? Ну что, еще тебе разделить, да? Тебе еще мало. Да и так можно дорого подумать. Но нет, таких вопросов не задает. Ну, может быть, ну, знаете, может быть, кто-то поймет так, может, отец его разыгрывает. Да нет, не разыгрывает. А по-настоящему целует. Ну, сын же приготовил речь. Большую речь приготовил. Встану, пойду, я недостоин, прими меня наемником. Но всю речь не досказал. Трудно сказать, по какой причине. Значит, сын говорит так. Отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже недостоин называться сыном твоим. Почему он не договаривает, прими меня в число наемников? В чем причина? Здесь же тоже надо задуматься. Или сын, видя такую любовь отца, уже не затрагивает тему о наемнике, но он уже понял, что отец его прощает. Все уже понял. Поэтому принять число наемников, он же все-таки сын. А может быть, друзья, по-другому. А может быть, отец ему рот закрывает. Сын, я не могу слушать твоих слов. Какой ты мне наемник? Не просись ко мне наемников. Мне наемников не надо. Ты мне сын. Может быть и так. Но во всяком случае, наверное, одной рукой держит рот ему, чтобы он не говорил о наемнике, а рабам своим говорит. Уже рабы подбежали. Принесите лучшую одежду. А у меня вопрос. Скажите, этот сын заслужил лучшую одежду? Или он заслужил палку хорошую? Вот палку-то он заслужил. Хорошо заслужил палку. А почему же отец говорит, не палку принесите хорошую, а принесите одежду, да еще не хорошую, а лучшую? И все гардеробы перетрясли. И нашли лучшую одежду. И принесли ее вот этому сыну. Никудышный, негодный. Обратите внимание, друзья, оденьте его. Он не сказал, пусть оденется. Вы его одеваете. Он даже пальцем не шевелил. И стоит с иголочки одетый. В самой лучшей одежде. Друзья, сын поверил. А все ли верят? Что сейчас благодать оденет весом праведности, и ты пальцем шевелить не будешь. Ты только скажешь одно слово. Согрешил я против неба и пред тобой. Все. Вставай с колен. Небо твое. Одежда лучшая весом праведности твой. Твоя праведность уже Христова. Как Христос чист, так и ты чист в глазах Бога. Друзья, он не сказал, принесите, что рука найдет в гардеробе. Ну, хоть что-нибудь в ретище тут какое-то прикрыть. Ничего подобного. Лучшую одежду. И дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. Друзья, то есть он восстановлен в полных сыновних правах. А был же босый. Пока шел там, наверное, все стоптал. Обувь дайте на ноги. Друзья, вот тут такой вопрос возникает. Почему отец не дает никаких условий сыну? Сын, ну ты просишь меня, что ты согрешил и так далее. Ну хорошо, если ты перестанешь безобразничать, я тебе одежду дам. Если ты будешь хорошо мне служить, я тебе вот перстень, я тебе обувь, да я тебе все дам. Если будешь вот такой и вот такой, я тебе ставлю условия. Друзья, благодать не ставит условия. Грешник становится на колени и говорит одно слово. Прости. Никаких условий. Благодать его обнимает. Благодать его целует. А прежде бежит ему навстречу, чтобы быстрее успокоить. Друзья, ну вот такую картину мы с вами нарисовали, да? Вот. Это называется притча о блудном сыне, или я бы сказал, вот самое блестящее место из Библии о благодати. Ефесянам 2 глава написано так. И нас, мертвых по преступлениям. Ну, мертвый человек. Вот мертвый человек только умер, вроде ничего. А на завтра? Ой, на завтра уже. А на послезавтра? И уже начинают омораживающие уколы, или начинают там медное кольцо на руку и к батарею, чтобы он не разлагался. А потом уже не надо, давай вместе с кольцом его в гроб, он уже, ну самый близкий человек, да не надо самого близкого, давайте закопаем его, потому что уже пахнет, уже невозможно ни смотреть, ни дышать. Друзья, это мы с вами. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. А рядышком что с этими трупами? Благодатью вы спасены. Вот, друзья, такой мрачный фон мы себя представляем. А благодать ярким блеском. Вот. Ну, еще одно место я хочу, а потом уже перейду к другому повествованию. Вот здесь написано в первом послании к Тимофею. «Меня